Дэрил Джеймс служил в военно-морском флоте Соединенных Штатов в течение 7 лет. И во время его службы к нему обратились с просьбой выполнить некоторую работу в рамках секретной космической программы. Его завербовали, отправили на Луну, где он провел некоторое время. Он подписал очень обширные документы. Затем его отправили на Марс, где он в конце концов поступил на службу в немецкое подразделение «Дротик», известное как «Нваффен». И в конце концов он был спасен или увезен со службы в темном флоте инопланетянами из Северной Европы, которые познакомили его с космической программой «Солнечный страж».
Сегодня ты слушаешь передачу «Экзополитика» с доктором Майклом Салахом, твоим источником не прошедшей цензуру правды о человеческой, внеземной, глобальной и политической повестке дня. Нажми кнопку «Нравится» и подпишись на этот канал. А теперь познакомься с доктором Майклом Салахом.
Что же, добро пожаловать, Дэрил, в «Экзополитику» сегодня.
Рад быть здесь. Спасибо, что пригласили меня, доктор Зала.
Я только что сделал краткое вступление. Есть ли что-нибудь, что ты хотел бы добавить или уточнить к этому вступлению, прежде чем мы перейдем к, собственно, вопросам, которые у меня есть к тебе?
Нет, это было хорошее вступление.
Хорошо, все в порядке. Так почему бы нам не начать прямо сейчас? Во время нашего предварительного интервью ты рассказал мне кое-что о том, что вы с твоим отцом общаетесь телепатически, и что у твоего отца есть экстрасенсорные способности, которые показались мне очень-очень необычными. Так что да, ты не хочешь рассказать мне об этом и о своем происхождении, о том, как ты рос?
Да, мне было, наверное, около 3 или 4 лет. И я помню, как мы с папой смотрели «Улицу Сезам» на диване, и он сказал мне телепатически. Это было не то, как мы это называли, но это было просто то, что мы могли бы сделать. Он сказал, «Как ты думаешь, сможешь ли ты сделать это, когда станешь старше?» Сказал он, «Твоя сестра умела это делать, но с возрастом забыла». Я ответил, «Да, я помню». А потом я вспомнил, что он встал, пошел на кухню, обернулся, посмотрел на меня и сказал, «Если ты вспомнишь, как это делается, то сможешь увидеть свое будущее и будущее других людей». А потом я познакомился с другими семьями, которые тоже этим занимались. Я знал одну семью из церкви, Хинкли, они все умели это делать. И я знал девушку по имени Джен, подругу моей сестры. В Хэллоуин у моей сестры был день рождения. И Джен пригласила меня, потому что она общалась с моим отцом и другими родственниками. Она знала, что мы умеем телепатически общаться. И она разговаривала со мной и моим отцом. И она пригласила меня на вечеринку в честь Хэллоуина. Как только мы вошли в дом, она схватила меня за руку и потащила в комнату своей матери. Ее мать готовилась к вечеринке в честь Хэллоуина. Она нарядилась в костюм, похожий на наряд Стиви Никс и Эльвиры, и мы все. Они общались телепатически. Она спросила, а отец умеет это делать? И она ответила, да. И она спросила, а мать? И она ответила, не так хорошо. Она спросила, а сестра? И она ответила, нет. И эта женщина взяла меня за подбородок, мне было тогда лет 10 или 11, и подняла мою голову. И когда это произошло, я встретился с ней взглядом. И я помню, как будто вся комната вдруг окрасилась в оранжевые, красные и голубые цвета, и еще какие-то другие. И я помню, что некоторые девушки, ну, знаешь, в комнате отдыха, которая находилась рядом со спальней, кричали и визжали. А она как бы встряхнула меня за плечи и сказала, «Ты сильный мальчик. Ты ведь это знаешь, правда?» И я ответил, «Да». Она сказала, «Хорошо, а теперь иди поиграй». И это что-то во мне изменило. Позже я узнал, что это было связано с переходом в 5-ю плотность, что бы это ни значило. Она сделала это случайно. Она не хотела этого, но так получилось.
Теперь, если говорить о каких-либо экстрасенсорных способностях, кроме телепатии, было ли что-то еще необычное в твоем воспитании?
Не в моем воспитании, а в воспитании Джен. Я нравился ее маме, и она хотела, чтобы я женился на ее дочери. Что бы ни было в моей родословной, она хотела, чтобы это было и в ее семье. И я узнал, что она была каббалисткой. Ее отец был высокопоставленным членом нью-йоркской мафии, итальянской мафии. И я мог заглядывать в будущее, как они это называют, и видеть, каким бы оно было, если бы я женился на Джен. И я заглянул в будущее, потому что она мне нравилась. И все началось с того, что мне было, ну не знаю, лет 16, а ей было около 18 или 19. Я думаю, мне было 15, а ей около 18. Мы поехали в Нью-Йорк, поженились, у нас родились девочка и 2 мальчика. И все это привело к тому, что однажды мы оказались на каком-то складе.
We had like a girl and 2 boys, And it kind of led up to something like we were in a warehouse one time.
Я рассказал об этом Джен перед тем, как она навсегда уехала в Нью-Йорк. Знаете, как будто в реальной жизни я смотрю на себя в молодости. И я сказал, мы находимся на складе возле доков. А она ответила, в доках часто происходят разные события. Она была в курсе всех дел мафии. И я понял, что у нас была разработана система, при которой мать находилась в другой комнате. Я общался с ней телепатически. А отец тот, что был в мафии, носил наушник, и она рассказывала ему обо всем, что я видел. Знаете, что происходило во время этих встреч? И однажды кто-то вошел, и я думаю, он знал о моих способностях. И я помню, что сказал ему, что у него пистолет за правым бедром. Я как будто почувствовал это. И как только я это сказал, он выхватил пистолет и выстрелил в меня. А потом отец застрелил его. Я помню похороны. Вскоре после этого мой отец умер от сердечного приступа. А потом моя мать покончила с собой, приняв таблетки. А потом, знаете, моя сестра осталась совсем одна. И я посмотрел на мать Джен и сказал, «Я не могу быть с Джен. Прости. Я просто не могу этого сделать. Это разрушит мою семью». И это было так. Это было похоже на то, что я жил другой жизнью. И я просто вспоминал разные детали и тому подобное, что я мог вспомнить, и я видел все эти вещи. И да, я просто смотрел на себя в молодости, как будто выбирал другой путь.
Хорошо, значит, у тебя есть те самые когнитивные способности, которые ты используешь в данном случае. Так вот, ты упомянул, что в детстве проходил тестирование на свой IQ и получил очень высокий балл.
Ну, в детстве, да. Знаешь, в школе я немного баловался. У меня не было хорошей концентрации внимания, и я находил это скучным. И вот они проверили мой IQ. И все, что на самом деле сказала эта женщина, было, моя мама, я помню, ты знаешь, я был очень маленьким. Я не знаю, по-моему, мне было около 7 лет. И моя мама спросила, насколько это высоко? Насколько он умный? И она сказала, что он очень умный. Он окончил колледж. И она просто сказала, да, он очень умный. А позже, ты знаешь, в моем будущем, об этом будет рассказано позже, я узнал точный показатель своего IQ.
Да, это очень-очень актуально. Мы скоро вернемся к этому вопросу. Так что ладно. Итак, в 1999 году ты поступил на службу в военно-морской флот США. Не хочешь ли ты рассказать нам, что именно привлекло тебя к службе?
Что меня привлекло, так это то, что мой отец только что скончался от сердечного приступа. В то время у меня действительно не было никакой цели в жизни. У меня был дядя, который был одним из первых людей-лягушек во время Второй мировой войны, и еще один дядя, который был одним из первых морских пчел во время Второй мировой войны. Так что я решил стать морским пчелом. И я имею в виду, что именно это было главным фактором в то время, когда я поступил на службу в военно-морской флот.
Хорошо. А для тех, кто не в курсе, не хочешь ли объяснить, что такое Сиби?
Это были строительные батальоны. Так что да, я был строителем и служил в строительных батальонах.
Ну, в общем, у военно-морских сил есть такие подразделения, которые, я думаю, строят мосты и портовые сооружения для кораблей, прибывающих в разные места.
Да, все что угодно, от мостов до душевых, много гуманитарной работы в странах третьего мира и тому подобное. Например, строительство школ, когда вы, ну, в общем, налаживаете отношения с разными странами. Я был в Гондурасе, Литве. Я был в Ираке. Я служил в Ираке во время Первой войны. Обеспечивал безопасность конвоев и тому подобное для гражданских строителей и всех этих разных компаний, которые работали в Ираке в то время.
Хорошо. Итак, CBS — это что-то вроде инженерного корпуса сухопутных войск, только в ВВС.
Военно-воздушные инженеры, я думаю, они называют их первыми в списке или как-то так. Но да, инженеры, армейские инженеры в армии. Да.
Хорошо. Итак, вы упомянули, что в 2003 году вы служили в Ираке и занимались там всевозможными строительными работами. Итак, что еще происходило во время вашей службы в Ираке?
Я имею в виду, что, как я уже сказал, в основном мы обеспечивали безопасность конвоев. Мы охраняли разные грузовики и тому подобное, на которых были черные полосы по бокам, потому что они были мишенью для РПГ. Много всего такого. Знаете, мы охраняли гражданских подрядчиков. Повсюду, в Аль-Дивании, Аль-Джабаре, Аль-Назарии, в основном в южных районах. Я был в Ираке в самом начале войны. Мы продвигались к Багдаду.
Хорошо, значит, вы служили в МС США 7 лет и поделились одним из своих документов. Вот это показывает, как долго ты занимаешься серфингом. Так что у нас есть только отредактированная версия этого. Но вот и все. Это просто показывает, что ты занимался серфингом с 1999 по 2006 год. Так что ты получаешь почетное увольнение. В какой-то момент ты понимаешь, или, может быть, все это время вспоминал, что сразу после буткемпа тебя куда-то завербовали. Итак, ты хочешь рассказать нам о том, что произошло и как тебя завербовали в секретную космическую программу.
Ну, я отслужил 5 лет в батальоне, который, как ты знаешь, может быть развернут. Отправлялся в Ирак в разных странах и тому подобное. А потом я отправился в Сент-Моуган, Англия. Я поступил на военную службу еще на 2 года в Сент-Моуган. Это в районе Корнуалла, на юге Уэльса. Примерно на первой неделе моего пребывания там, один из парней зашел и сказал: «Эй, тебе нужно сопроводить нескольких гражданских работников на подземную базу». И я подумал, что это странно, потому что тогда у нас был секретный допуск, и это была совершенно секретная база. И вот я пошел на 4-ю палубу, которая чем-то напоминает вестибюль базы. А когда ты поднялся на 4-ю палубу, там было что-то вроде подъемника. Большую часть времени ты видел рельсы. Я думаю, что сам подъемник я видел только 2. Он был похож на круглую трубку белого цвета, на которой было что-то вроде свиной дырки. Это похоже на те поезда, которые курсируют вокруг Земли. Ты знаешь, что вокруг Земли есть пещеры и туннели, и они движутся очень быстро. Как только ты заберешься достаточно глубоко, там образуется вакуум. У них там была система вентиляции, которая вытягивала весь воздух наружу. Поэтому не было никакого сопротивления воздуха, и поезд двигался без помех. А рядом с этой системой была 10-тонная герметичная дверь, высотой, я не знаю, наверное, около 15 футов, шириной около 10 футов и толщиной около 5 футов. На ней был трафаретный рисунок, военный трафаретный рисунок, 10-тонный. Мне нужно было поставить колесо внизу, иначе оно бы просто слетело с петель, когда открывалась дверь. Знаете, как на железной дороге, когда колесо катится по рельсам, и загорается желтый свет, и включается сирена. Поэтому я спустился в подземный бункер и, знаете, в отсек для персонала. Там было 3 гражданских рабочих из корпорации Siemens. И там была раздвижная стеклянная дверь, за которой находился лифт. Это был еще один способ попасть в подземный бункер через лифт. Когда они вошли в раздвижную стеклянную дверь, там было что-то похожее на металлоискатель. И первый парень из команды сказал: «Я не собираюсь проходить через эту чертову штуку». Я тоже не хотел проходить через нее. Я попытался обойти ее. За столом из нержавеющей стали сидел охранник. Он сказал: «Нет, вы должны пройти через нее». Я посмотрел на нее. Я подумал, что это просто металлоискатель. Я прошел через него. Меня должен был сопровождать кто-то с более высоким уровнем допуска, чем у меня. Я просто сел и наблюдал, как они чинят насос. И на этом мой рабочий день закончился. А потом, в субботу или нет, в четверг в 4 часа утра я увидел Майкла Акина. Он был полковником в армии. Он основал храм Сета. Он был довольно пожилым. Я знал его, потому что видел в одном из эпизодов шоу «Опры», когда был еще ребенком. У него были такие кустистые брови, что они напоминали рога, и все в таком духе. Он читал какие-то бумаги, сидя за столом на палубе, и смотрел в бумаги. Я думаю, это было мое личное дело или что-то в этом роде. Я прошел через эту машину, и он, кажется, смотрел на меня. Я думаю, он хотел увидеть меня лично. И знаете, я немного поговорил с ним, присел, ну, знаете, спросил, откуда я родом, и все такое. Он меня немного напугал, поэтому я просто ушел и сделал еще один обход по базе. Я был в патруле, как это называется. И на этом все закончилось в ту пятницу. А потом, в следующую пятницу, в 4 часа утра, я снова был на дежурстве. Это обычное дело, когда ты попадаешь в неприятности, потому что, знаете, в пятницу с полуночи до 4 утра никто не хочет этого делать. Так что я снова заступил на дежурство, и там был дежурный офицер. Он был немного полноват, блондин с усами, и он сидел за компьютером. Он указал на экран компьютера и спросил: «Что ты об этом думаешь?» И там было просто изображение, черно-белая фотография, похожая на стереотипный образ пожилого человека. И он спросил, что ты об этом думаешь? Я спросил, не скачал ли он это из интернета, а он ответил, нет, посмотри. И когда он сказал, посмотри, там за раздвижной стеклянной дверью было большое окно, а за ним раздвижная стеклянная дверь, и там было большое окно, которое находилось в 6 дюймах от потолка и в 6 дюймах от пола. И это было похоже на кабинет. И он указал на него. Когда он указал, я посмотрел туда и увидел, что это было именно там. А потом он спросил, не возражаю ли я, если он войдет сюда? И я ответил, а что, если я посмотрю на него? И я услышал у себя в голове, нет, я не возражаю. Но он сказал, нет, я тоже не возражаю. И на самом деле у него были светло-карие глаза с легким оттенком розового, большие черные глаза, маленький нос, почти без носа, и совсем не было ушей. У него были складки кожи, идущие от слезных протоков к скулам. И он вошел. У него были очень длинные пальцы. Я сразу это заметил. Он шел, как будто опираясь на руки, и его пальцы были похожи на какие-то приспособления, которыми он опирался на землю. Длинные ладони и длинные пальцы, и он шел почти как робот. И в руке у него было что-то похожее на серебристый пистолет, сделанный из полированного металла. Я вернулся к своей койке и сказал «пистолет». И он шел прямо на меня, направлялся прямо ко мне. Я встал, указал на него и сказал «пистолет». А они все сказали «это не пистолет». И он протянул руку, чтобы показать мне, что это было на самом деле. И я заметил, что за столом из нержавеющей стали, когда я впервые спустился в подземный бункер, сидел тот же самый парень. Он сидел за столом, положив винтовку сначала на плечо, а потом взяв ее на изготовку, то есть держа ее в руках. Она не была направлена на меня, но он держал ее в руках. И я снова сел, а он... Я снова сел, а он все еще шел ко мне. И на полу лежал маленький портативный компьютер. Это была дрель. Это была не винтовка. Она очень быстро разобрала этот маленький портативный компьютер, как будто это была машина. Не нужно было ничего подкладывать под него или что-то в этом роде. Она просто вкручивала винты каждый раз, когда нужно было их достать. И она доставала их другой рукой. Она очень быстро разобрала компьютер, сняла крышку, вытащила две планки оперативной памяти, положила их на стол. Они были короткие. Мне пришлось достать еще две планки, вставить их и снова закрыть крышку. И она как бы щелкнула. Она просто вытянула руку вперед. И каждый раз, когда я щелкал пальцами, она вставляла винт между ними. И она почти так же быстро собрала компьютер. А потом просто встала передо мной и посмотрела на меня. Знаете, я повернулся, чтобы посмотреть на нее, и она повернулась ко мне лицом, и я смог увидеть ее с обеих сторон. Она пошевелила руками, показывая мне. И через некоторое время мне это просто надоело. Он просто стоял там, а я смотрел на него, и он развернулся и ушел обратно на подземную базу. И дежурный офицер сказал, «Как ты думаешь, ты смог бы справиться с чем-то подобным?» А я ответил, «Не знаю, почему бы и нет». Я думаю, это было что-то вроде проверки, чтобы посмотреть, как я поведу себя, если попытаюсь сбежать или напасть на него. И он начал говорить что-то вроде, «Ты знаешь, ты умный». А я сказал, «Правда?» Он ответил, «Да». Я спросил, насколько я умен. Я сказал, но у меня IQ 140, 150. Он ответил, скорее 190, 195. А потом он начал рассказывать мне всякие вещи. Например, что я курю, потому что я тогда курил. И он сказал, но у тебя нет тромбов. Это потому, что ты пил. А я тогда пил. И я спросил, откуда ты все это знаешь? А он ответил, ты же проходил через сканер. Он говорил о металлоискателе, который я принял за металлоискатель. Они называли его сканером. Он сказал, что он сканирует все. Определяет твой IQ, наличие тромбов. И каждый раз, когда ты проходишь через него, выдает тебе полную медицинскую карту. И эти ребята, которые работали на подземной базе, я должен был проходить через сканер каждый день. И он спросил меня, почему я был условно досрочно освобожден. А я ответил, ну, когда мне было 19 лет, меня осудили за хранение марихуаны. Поэтому мне оставалось только работать на стройке или поваром. А он сказал, не волнуйся, это не повлияет на твою жизнь здесь. И он спросил меня, есть ли у меня какие-нибудь увлечения. Он сказал, что с твоими оценками ты сможешь стать офицером. Он сказал, что у тебя еще много времени впереди, если у тебя есть какое-нибудь хобби. Я сказал, что он раньше играл на классической гитаре. А он сказал, что ему это нравилось, хотя на самом деле он не любил это занятие. И я спросил, кто это такие, и он ответил, что это немцы. А я спросил, где они, и он сказал, что они на Луне и за ее пределами. Он не называл это космосом. Он просто сказал, что они там. И я имею в виду, что он просто рассказывал мне разные вещи. Я спросил, что это были за вещи, и он ответил, что мы не знаем. Он сказал, что все, что мы знаем, это то, что они здесь уже давно. И была какая-то война, в которой мы участвовали, и нам помогали извне, но мы сами участвовали в этой войне. И я думаю, что одна из сделок, или что-то в этом роде, одна из... частей капитуляции, когда они проиграли, заключалось в том, что они должны были уйти в подполье и с тех пор проникали в нашу религию, наше правительство и наши школы. Они пытались разными способами проникнуть в нас. И он действительно не знал многого. Он был вроде как на низшей ступени в этой программе. Он сказал, что очень часто бывал на Луне, но в основном оставался на Земле. Я имею в виду, что это было примерно 20 лет назад. И он сказал, что ты знаешь. Он спросил меня, знаю ли я парня, который каждый год выигрывал отборочный тест. Это был тест на физическую подготовку. Кто больше всех отжимался, быстрее всех бегал и так далее. И он был самым молодым. Ему было лет 18-19. И я сказал, что да, я его знаю. И он сказал, что это он. Он сказал, что я вступил в программу. И этому парню было лет 35. Он сказал, что не хочет, чтобы я ему об этом рассказывал. Он сказал, что поэтому у него и есть усы. Это как маскировка. И вот в понедельник к нам в гараж пришел начальник, что бывает крайне редко. Обычно они приходят к вам и разговаривают с вами. Я имею в виду, что они обычно приходят в офис и разговаривают с вами. Но он пришел прямо в гараж и спросил обо мне, и я вышел к нему. Сначала мы вышли на улицу и просто разговаривали. «Как вам нравится Англия?» и тому подобное. Он спросил, как я себя чувствую. Я ответил, что... Он такой, знаете ли? Он спросил меня, что я думаю о беспилотнике, который я видел. Они называют их дронами, и это довольно интересно. Он спросил, каково это иметь IQ 195? И один из парней, с которым я разговаривал, сказал, что когда я увидел на экране компьютера, как мне показывали, что такое малое искусство, это было похоже на цветные линии, которые немного поднимались и опускались. И вот одна из них была прямо надо мной, а я был прямо под ней. А потом была еще одна, и остальные парни были ниже. Он сказал, что, по словам часов, я был вторым по интеллекту человеком на базе. Один из парней подошел ко мне и спросил, знаю ли я, кто самый умный. Он спросил, что я думаю о длинном тонком пальце, больших черных глазах, немного жутковатом виде. Он спросил, что я думаю о том, чтобы подумал этот человек. И я помню, как это происходило. Я ущипнул себя за бедро, когда увидел это. И врач сказал, тебе это снится? А я ответил, нет, я хочу оставить себе след на теле, чтобы ты не стер мне память, и я бы помнил об этом. А он сказал, нет, ты будешь помнить об этом и сейчас. И я проснулся утром. Я помню, что у меня на бедре был синяк от укола, и я сделал себе отметку. А потом я увидел другого человека, который работал на подземной базе. И знаешь, что я подумал? Спросил он. И он сказал, знаешь, кто самый умный человек на базе? А я ответил, нет, это ты. Он сказал, самый умный человек — это исполнительный директор. У него коэффициент интеллекта выше 200. И вот я гулял с ним по базе. И он спросил, каково это, когда у тебя коэффициент интеллекта 195? А я ответил, ну, вы бы знали, сэр. Я сказал, вы единственный человек на базе, который умнее меня. А он сказал, о, так ты знаешь? А я ответил, да. И он спросил, кто тебе сказал? Сначала я не хотел говорить, но он продолжал спрашивать, кто тебе сказал. И в конце концов я рассказал ему и сказал, но все знают. Все подходили ко мне и спрашивали, почему я повар. И все в таком духе. А потом он спросил меня, почему я повар. И я ответил, что в 19 лет меня обвинили в употреблении марихуаны, и что я могу делать только это, и что я могу быть только поваром. И он рассказал мне, что взломал базы данных НАСА, армии США и военно-морского флота США. Он нашел файлы под названием «Солнечный страж», в которых были сведения о внеземных офицерах с их званиями и номерами социального страхования, а также фотографии сигарообразных космических кораблей на Луне. Он сказал, что все это правда. И он сказал, что единственная причина, по которой они сделали дополнительный выпуск, заключалась в том, что если бы они этого не сделали, то он смог бы вызвать свидетелей в суд и раскрыть тайну Солнечного Стража. Это произошло во время войны в Ираке, поэтому скрыть это было довольно легко. Он сказал, у нас есть программа, которая называется «20 лет назад». Мы помещаем вас в программу. Вы работаете 20 лет. Мы отправляем вас на 20 лет назад. Вы молодеете на 20 лет, стираем вашу память. И вы просыпаетесь в своей постели, как будто ничего не произошло. И я сказал ему, я могу поверить в стирание памяти и в то, что можно вернуться в прошлое, но мне трудно поверить в регрессию возраста. Он сказал, после того, что вы только что увидели, вам трудно в это поверить. Я сказал, ну, вы правы, сэр, но да. Он сказал, ну, это правда. Он не был уверен, что я поверю. Он не собирался больше меня убеждать. Он сказал, с вашими оценками я гарантирую, что вы станете командиром и пилотом звездолета длиной в 4 километра. Он сказал, что они похожи на корабли из звездного крейсера «Галактика». И я думал об этом, пока шел с ними. И я сказал, что сканер, через который я прошел, чтобы попасть на подземную базу, мог бы определить, есть ли у меня тромбы или еще что-нибудь. И он ответил «да». А я сказал, ну, мой отец умер от сердечного приступа, когда мне было 19 лет. И у него в сердце был тромб, о котором мы не знали. И он оторвался, и отец умер. И я сказал, если бы у нас была такая технология, это спасло бы ему жизнь. Я спросил, почему эта технология недоступна для широкой публики. А он начал говорить о контроле рождаемости и обо всем остальном. И я сказал, ну, должна же быть сторона, которая хочет сделать эту технологию общедоступной. И он сказал, да, такая сторона есть. А я сказал, если вы можете привлечь меня на свою сторону, я это сделаю. И я пожал ему руку, отдал честь, а он сказал, еще одно, мистер Джеймс. И он все это время называл меня мистером, как и положено обращаться к офицерам на флоте. Он сказал, «Еще одно, мистер Джеймс, вас будет сопровождать рептилия, и она большая». Я действительно не понимал, о чем он говорит, потому что я ничего об этом не знал. И я просто пропустил это мимо ушей и даже не думал об этом. А потом это было в понедельник. А потом я был в казарме с ребятами, мы играли в Halo, в видеоигру Halo на Xbox. И один из них, они знали, что я записался в программу, и они начали говорить о разных вещах. И один из них сказал, «Эй, ты видел сегодня ту рептилию? Мы ждем еще одну игру». А другой парень сказал, «Да, он был большой». И еще один сказал, «Да, он еще и забавно разговаривал». А я сказал, «Я говорил, что на Земле есть рептилии, которые разговаривают с людьми».
Или рептилоиды. Я просто хотел уточнить, потому что ты сказал что-то о сером. Ты назвал его дроном. Так что мы говорим о настоящем инопланетянине? Мы говорим о форме жизни, созданной с помощью программы? И второй вопрос, который у меня возник после твоих слов, это то, что парень, который брал у тебя интервью, или который вроде как разговаривал с тобой, когда ты вошел, он сидел за столом и говорил с тобой о сером. Ты сказал, что у него есть его более молодая версия. И я просто хотел понять, как это могло произойти в то же самое время, примерно в 2004 году. Как его более молодая версия могла быть там, в то же самое время, когда он был там. Это немного сбивает с толку.
Ну, это был дрон. Они называли их дронами. И мне сказали, что они были чем-то вроде органической машины, которая как бы делилась сознанием. И ты можешь запрограммировать их с помощью умного планшета, похожего на маленький компьютер. И ты можешь научить их практически всему, от анатомии до разборки механизмов, компьютеров и тому подобного. И они могут сразу же научиться чему-то новому. И да, они почти как органическая машина, почти полностью. Вот почему он мог с точностью до миллиметра вкручивать шурупы, не направляя отвертку и не прикладывая усилий. И еще он говорил, что у него есть карманы и часы, и, наверное, вы знаете, что они путешествуют во времени. Так вот, он вернулся в прошлое и работал на той же базе, где его более молодой коллега тоже работал в подземном бункере. И я помню, что он иногда ругал этого молодого коллегу, который работал на палубе, и они, знаете, общались друг с другом, как отец с сыном. Я это запомнил. Но знаете, если вы встретите себя в молодости или окажетесь в одном и том же месте, то, насколько я знаю, никаких последствий не будет. Потому что, да, это был просто старший вариант того молодого парня, который всегда занимал первое место на экзаменах и тому подобное. Но это был просто старший вариант его самого. Ему было 35. Потому что он путешествовал во времени туда и обратно, как это часто показывают в фильмах.
Хорошо, ладно. Ну, Данёв, ты можешь просто рассказать о... Ну, на самом деле, в какой-то момент ты подписал кучу документов. Это было до того, как ты встретил рептилоида или после?
Это было как раз перед тем. Да, я встретил рептилоида. Точно.
Да, так расскажи нам, как ты летал на Луну и подписывал кучу документов, и что ты помнишь об этих документах?
Ну, я помню, что пришел в пятницу, и мне пришлось подписать целую стопку бумаг. Это было похоже на то, как будто ты подписываешь договор об ипотеке. И там уже стояли галочки, которые я должен был поставить. И ты знаешь, что тот самый старшина первого класса с усами, который подписывал бумаги, сказал, здесь подпись, здесь печать, и все такое. И у меня от страха похолодели руки. Я читал, понимаешь, пытался прочитать. А он сказал, если ты все это прочитаешь, мы будем здесь всю ночь. И там было написано что-то вроде, я не знаю, сознание первой стороны теперь принадлежит второй стороне, и все такое, что я действительно не понимал. И там говорилось о сознании. И когда я остановился и сказал, что не знаю, стоит ли мне это делать, он сказал, ты уже вернулся, так что просто подпиши бумаги. Он говорил так, будто я уже вернулся в прошлое. Как будто меня уже отправили в прошлое, и я был на подземной базе, где меня подвергли регрессии в возрасте. Как будто я уже вернулся. Так что я как бы попал в петлю времени. И я подписал бумаги. Я сел, и он сказал, «Хорошо, отправьте их». Он взял трубку и сказал, «Отправьте их». А потом, я не знаю, через пару минут, за тем же большим стеклянным окном, я увидел огромную рептилию. Она была очень большая, наверное, около 9.5 футов в высоту. У нее были гребни на голове, похожие на ирокез. Плоское лицо, без носа и ушей. Рот у нее был прямой, а потом он загибался вверх. На ней была облегающая синяя форма. И, как я уже сказал, ростом она была около 9.5 футов. И я помню, что сказал. Я встал и сказал, «Господи, Боже мой!» А потом сказал, «Он же не собирается меня съесть, правда?» Когда я это сказал, я вспомнил, что рептилия сделала глубокий вдох и выдох. Это было похоже на то, как будто он сказал, «С 9 до 5, как обычно». И дежурный офицер сказал, «Он намного больше и сильнее тебя. Если бы он захотел, то уже давно бы тебя убил и съел». А я просто стоял и не знал, что делать. И в конце концов вышел на палубу, где стоял этот охранник. И там был другой охранник, помоложе. И у него тоже было оружие наготове. Я просто пошел за ним. Я подумал, что мне придется это сделать. Я просто пошел за ним и направился к подземному складу. И я помню, что там были всякие вещи. Например, велосипеды, прислоненные к стене, и тележки для гольфа. Если нужно было спуститься в подвал, можно было сесть на велосипед или тележку для гольфа. И этот охранник все время бил меня прикладом по спине. Потому что я не понимал, в каком положении оказался. Я был почти что рабом, и сначала даже не осознавал этого. И я сказал, пожалуйста, перестань меня бить. Я не смотрю по сторонам. Я больше не смотрел по сторонам. Пожалуйста, перестань меня бить. Я просто смотрел в спину рептилии, а он все бил меня. Знаете, я хорошо разбираюсь в оружии. Я был инструктором по стрельбе и рукопашному бою. Я просто развернулся, выхватил у парня оружие, потому что он снова меня ударил. Я поставил ему подножку, повалил его на землю и выбил из него дух. Я сказал ему, если ты еще раз ударишь меня этим оружием, я засуну его тебе в задницу. И я помню, как рептилия сказала, оставь нас. Но это прозвучало как-то по-другому, более низким голосом, чем у любого другого человека. И когда он сказал, оставь нас, это прозвучало как-то глубже, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы произнести последний слог. Парень поднялся, огляделся, посмотрел на меня, потом на оружие. Я протянул ему пистолет, он схватил его и ушел. А когда я обернулся, рептилия стояла прямо передо мной. Он весь напрягся, и мышцы у него на груди были как каменные. Он смотрел на свои мышцы. Он очень крупный. И первое, что пришло мне в голову, было, извини, я передумал. Ты гораздо более цивилизованный, чем он, когда дело касается того, чтобы съесть меня. У них нет мышц на лице. Единственный способ понять, злятся они на тебя или нет, это по их глазам. Они как бы прищуриваются. Он открыл глаза, повернулся ко мне и сказал, «Пойдем со мной». И в конце концов мы добрались до чего-то вроде подиума, состоящего из 3 ступенек. И на нем была одна из тех герметичных дверей с колесиком на ней, как на водонепроницаемой двери, которую можно увидеть на корабле. Я зашел внутрь и увидел, что там стоит стул с отверстиями и ремнями безопасности. И он сказал, «Залезай внутрь». И когда я увидел это, оно напомнило мне стул для газовой камеры. Однажды, когда я был ребенком, я видел стул для газовой камеры в их программе, как в 80-х, чтобы оградить детей от наркотиков и прочего. Это было похоже на стул для газовой камеры в трейлере. И я сразу понял, что это именно то, о чем я подумал. Я увидел запечатанную дверь и все остальное, и подумал, эта штука пытается меня убить. Так что я бросился бежать, но она схватила меня за шею, швырнула на стул и пристегнула ремнями, а я отбивался, чтобы убежать. И на первой минуте, я думаю, он ударил меня головой и отправил в нокаут на второй. А потом, когда я пришел в себя, вся моя правая сторона была пристегнута ремнями. Я расстегивал ремни, и он снова схватил меня за грудь. Он как бы вдавил меня в кресло. И я помню, что его рука была такой. Его пальцы были вот здесь, а ладонь вот здесь. Вот какой она была большой. И это как бы отбросило меня назад в кресле, и это прозвучало почти как рычание аллигатора во время брачного сезона. Когда можно было почувствовать гул в твоей груди, похожий на перкуссию, но ты его не слышишь. И когда я подошел ближе, я услышал это. И он сказал, «Не заставляй меня снова тебя бить». И когда он подошел ближе, я ткнул ему пальцем в глаз. Потому что я боролся за свою жизнь, и мне было страшно. Я никогда не видел ничего подобного. И это было очень страшно. Я просто не мог себя контролировать. Он наклонился, прищурил глаз и как бы выдавил его. И он просто наклонился вперед и стал давить мне на грудь, пока не добрался до сердца, и я потерял сознание. Я очнулся, и оказалось, что я привязан к стулу. И я помню, как он сказал что-то вроде «Извини, но я должен это сделать». И он вышел, а дверь захлопнулась. А раньше один из парней в казарме рассказывал, что они собираются посадить тебя в кресло, которое называется камера плотности. Оно искусственно повышает плотность с третьей до пятой. Мы находимся на третьей, но большинство инопланетян, с которыми мы имеем дело, находится на пятой. Он сказал, что ты станешь сильнее, быстрее, твой IQ повысится на 200 пунктов, и ты станешь более коллективным существом. Вот что это было. И это было похоже на внетелесный опыт. Это как будто холодная невесомость, а потом наступает покой. А потом я пришел в себя, ремни на кресле были расстегнуты. И я увидел мужчину с зачесанными назад светлыми волосами, с бритыми на висках. На нем был черный кожаный плащ, как у гестаповца. И он что-то говорил рептилии, жестикулируя, но ничего не произнося вслух. Рептилия стояла ко мне спиной и делала то же самое. На самом деле это был старшина первого класса на базе. Так вот, Экзор рассказал мне об этом позже, когда Германия выиграла Вторую мировую войну, как будто Вторая мировая война была просто сражением, но они выиграли войну в целом. К нам проникли немцы из других миров, так их называли военные. Так что на самом деле они не были шпионами. Мы были просто покоренной нацией, а они просто выдавали себя за военно-морской флот США. Так вот, этот парень был чем-то вроде старшины первого класса военно-морского флота, но на самом деле он служил в темном флоте Нокхопинг. И я оторвался от стула, упал на колени, и был действительно не в себе. И все стало совершенно по-другому. Это было вот так. Цвета были другими, звук был другим, все было по-другому. Я думаю, ты бы сказал, что это была высшая сфера реальности. И ты знаешь, что твой цветовой спектр расширяется, а частота звука увеличивается. И он тоже.
Я только что задал тебе один вопрос прямо здесь. Так вот, что касается вербовки, я имею в виду, что ты находишься на подпольной базе в Англии. Ты служишь в военно-морском флоте США. Ты проходишь через это кресло. Я имею в виду, что ты проходишь через систему безопасности, тебя сканируют, и они делают вывод, что ты подходишь для секретной космической программы. И тебе рассказывают о программе Solar Warden. Но вместо того, чтобы быть завербованным для участия в программе Solar Warden, тебя на самом деле вербуют в эти сумасшедшие войска, которые внедрились в военно-морской флот США и вооруженные силы до такой степени, что они будут вербовать людей, которые будут под ложным предлогом утверждать, что ты ими не являешься. Меня вообще завербовали в Солнечную Стражу. Тебя вербовали в этот немецкий темный флот.
Меня завербовали в отряд по охране Солнечной системы, но поскольку я ткнул эту рептилию в глаз, они сочли меня недостойным и в качестве наказания отправили на Луну, где я должен был провести 40 лет. А они поступают так, отправляют тебя в прошлое на 40 лет, и ты не можешь ничего вспомнить. И большинство людей кончают жизнь самоубийством, потому что это очень тяжело. Это своего рода особое наказание. И именно это я и делал, когда впервые попал в программу. Я провел на Луне 3 месяца. Позже я спросил об этом у своего командира. А потом ко мне подошел немецкий офицер, когда я был в шахте, и что-то со мной сделал. Думаю, он понял, что у меня высокий уровень интеллекта. И тогда меня перевели в отряд, который занимался разведкой, как и в темном флоте. Понимаете, он понял, что у меня высокий уровень интеллекта. Чтобы попасть в отряд, который занимается разведкой на Луне, нужно иметь IQ не ниже 110. Что-то связанное с изменением плотности. Человеческий мозг не может этого воспринять, если у вас не очень высокий уровень интеллекта. Поэтому нужно иметь IQ не ниже 110. Даже для того, чтобы попасть в отряд, который занимается разведкой на Луне, нужно иметь такой уровень интеллекта. Потому что изменение плотности очень сложно воспринимается человеческим мозгом, если у вас не очень высокий уровень интеллекта. Так что да. А потом я попал в отряд, который занимался разведкой на Марсе. И я делал там разные вещи. Например, я занимался разведкой насекомых, богомолов, подобных существ. Они очень хорошо умеют манипулировать ДНК.
Прежде чем мы начнем говорить о Марсе, я хотел бы рассказать о лунной базе. Итак, на эту лунную базу вас отправили в качестве наказания за то, что вы выкололи глаз рептилоиду. Вы должны были служить в Солнечной системе, но вас отправили на Луну в качестве наказания. И затем в какой-то момент Нкван заметил ваш интеллект, ваши способности и сказал, что вы можете присоединиться к нам. Я просто хотел сказать, что на этой лунной базе, куда, как вы говорите, отправляют рабов и где рептилоиды играют определенную роль, есть кое-что, о чем я не знаю, слышали ли вы Эниари Айсли, но она служила в ВВС США с 1981 по 1984 год и рассказывала, что ее тоже отправили на Луну в качестве наказания, потому что она увидела космический корабль на полигоне Танопа, где она работала оператором радара и должна была отслеживать НЛО, но не видела его. Но каким-то образом она вышла наружу и увидела его. И поэтому ее наказали, отправив на Луну. Но, похоже, она попала в то же место, потому что она рассказывала о рабском труде, о том, что с ней жестоко обращались, как с женщиной. И все это происходило на подземной лунной базе.
Да, и действительно встретил там женщину, которая работала на базе. Она была медсестрой. Ее звали Эйприл. Я думаю, она участвовала в программе. Но там были женщины, единственной мотивацией которых к работе был секс, если они были рабами, мужчинами, работавшими на Луне. И там были бордели. И я помню, как у женщин отбирали детей, знаешь, прямо на глазах у них, а они плакали и все такое. И я узнал, что если у ребенка был недостаточно высокий коэффициент интеллекта, то они считали, что он не сможет быть полезен в их программах. Они забирали таких детей и помещали их в специальные места. Позже об этом мне рассказал экс-агент. Это были подземные пещеры, расположенные под всеми базами. И в этих пещерах, я не знаю, можно ли мне об этом говорить из-за Ютуба и всего остального, но там проводились, знаешь, какие-то эксперименты.
Да, нам нужно быть осторожными с датчиками Ютуба.
Да, они использовали этих детей для получения адреналина, вот что мне сказали. А в этих подземных базах были пещеры с вытянутыми черепами, серыми рептилиями и тому подобным. И они жили в этих пещерах под землей. Но да, детей, у которых был недостаточно высокий коэффициент интеллекта, я думаю, они забирали и помещали в клетки. Они были похожи на собачьи будки. Я смог увидеть их, когда вернулся из программы. Меня должен был пытать Акино в качестве наказания за то, что я вернулся из 20-летней программы. И это было то, что я не должен был пережить. Но я смог увидеть кое-что. Позже экс-агент рассказал мне, что они пропускали ток через эти клетки. Они были все соединены между собой, что вызывало выброс адреналина и отключало детей. Они были очень бледными, почти белыми. У них были спутанные волосы. Мне сказали, что они были дикими. Я помню, как один из них бросился вперед и ударил руками по прутьям клетки. А женщина Экзо сказала мне, что он бы напал на меня. Он бы напал на тебя, если бы смог выбраться. И он сказал мне, что они были дикими, потому что их никогда не держали в неволе. И они не умеют говорить. Они не могут говорить. Они, ну знаешь, они как дикие звери. И после того, как их ударили током, чтобы вызвать выброс адреналина, их привязали к столу. Им втыкают иглу в затылок прямо в основании черепа. Это почти как пункция спинного мозга в том месте, где череп соединяется с позвоночником. И так они вытягивают адренохром. И да, я имею в виду, что именно так они получают наркотик. И многие из них умирают, многие из них погибают, потому что у них берут пинту или две крови у малышей. Женщина Экзо сказала мне, что когда у них начинают проявляться признаки полового созревания, они уже не производят столько стволовых клеток, и они им больше не нужны. Поэтому им перерезают горло и бросают в нечто похожее на дробилку для древесины, а потом скармливают другим детям. Это что-то вроде принудительного каннибализма. И они умирают от потери крови, потому что у них забирают слишком много крови.
Можем ли мы сделать паузу? Джаз, я думаю, мы уже подошли к тому моменту, когда нам придется удалить это видео с YouTube. Я имею в виду, мы не можем выложить это на YouTube, так что... Ну нет, я просто хочу углубиться в эту тему. Но просто имейте это в виду, потому что мы собираемся сделать два выпуска, которые будут доступны только на Patreon и Rumble, а не на YouTube. Так что, Дэрил, тебе не нужно сдерживаться. Ты можешь просто рассказать все, что знаешь. Итак, я продолжу и задам еще один вопрос.
Я имею в виду, если ты хочешь, я имею в виду, что когда я уходил из армии, то есть когда я увольнялся, старший офицер рассказал мне много всего об адренохроме и о том, как он действует, кто им торгует, и о многих известных звездах. Ты хочешь, чтобы я рассказал тебе об этом? Я имею в виду.
Да, да, мы уже приоткрыли эту дверь. Так почему бы нам просто не пройти через нее? Так что да, просто расскажи нам, ну, знаешь, все, что тебе рассказали об извлечении адреналина на Луне, о детях, которых держат в клетках, и о том, что там происходит.
Хорошо. Когда я увольнялся из армии, я, знаешь, встретился с главным офицером базы, с начальником штаба и с командиром. И я увидел главного офицера, с которым у меня состоялся короткий разговор. А потом я пошел в кабинет начальника штаба. Тогда я еще не знал их. Но он присматривал за мной во время программы. Он был для меня кем-то вроде отца. Он очень медленно поднялся из-за стола и подошел ко мне. И тут я подумал, что у меня сейчас случится сердечный приступ. Это было похоже на то, что 3 секунды моей жизни просто исчезли, а потом он появился прямо передо мной и телепатически спросил меня, слышу ли я его. И я мысленно ответил, да, но это похоже на то, что делают существа более высокой плотности. Или они хотят, чтобы ты сделал какой-то жест или сказал что-то вслух, чтобы ты знал, что это не просто голос в твоей голове. И он снова спросил меня, слышу ли я его, и я ответил, да, и кивнул головой. И я спросил его, как он это сделал. И он сказал, что существуют естественные порталы. Он сказал, что они открылись, когда ты вошел в офис, и знаешь, существа третьей плотности не могут его видеть, но существа четвертой и пятой плотности могут, поэтому он просто прошел через портал и начал рассказывать мне о моей миссии, о том, что такое адренохром и тому подобное. И поскольку я вспомнил, как проходил мимо клеток и видел этих детей, я спросил, для чего нужны эти дети, Роберт? Его звали Роберт. Он сказал мне, и я спросил, для чего нужны эти дети? И в конце концов он сказал мне, ты помнишь фильм «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе? И я ответил, да. Он сказал, ты помнишь сцену с адренохромом? И я ответил, да. И он сказал, ну вот откуда они его берут. И он объяснил мне, что если у детей, рожденных в борделях Луны, недостаточно высокие показатели, то их используют для добычи адренохрома. И знаешь, как только у них начинают проявляться признаки полового созревания, как я уже говорил, и знаешь, им перерезают горло, а потом бросают их в нечто похожее на дробилку для щепы, и они скармливают их другим детям, и многие из них умирают, потому что в таком юном возрасте из них выкачивают слишком много крови. И он начал рассказывать мне, что Том Хэнкс был главным поставщиком адренохрома, и что его поймают. И я думаю, что это произошло в Австралии. Он рассказал мне, ну, знаешь, о гриппе. Он рассказал мне, ну, знаешь, о том, что все будут бояться гриппа, и все начнут носить маски и попытаются заставить людей вакцинироваться. COVID-19. Он говорил о COVID-19. И это было, наверное, в конце 2005 года, когда он рассказывал мне об этом, где-то в декабре. И да, он сказал, что они пытались. Он и его жена пытались сбежать, ну, знаешь, в пещеры. Я думаю, они были слишком близко к рептилиям, в пещерах в Австралии и тому подобных местах, и там их поймали. И если ты помнишь видео, где, ну, знаешь, они были заперты, они были на карантине, у них был ковид и все такое. Он сказал, что в то время они были фактически заключены в тюрьму. И многие из тех, кто утверждал, что они заразились ковидом, на самом деле просто хотели сказать, что эти люди были казнены. И он сказал, что последним фильмом, над которым он работал, был фильм о военно-морском флоте. Он мне об этом рассказывал. Я это помню. И это был фильм «Яблоко» о военно-морском флоте США, который показывали на Apple TV. Он рассказал мне о стриминговых сервисах. Тогда я ничего об этом не знал. Я не понимал, о чем он говорит. Но потом он сказал, что его брат будет сниматься в его фильмах. И он рассказал мне, что его брат будет сниматься в фильме про Элвиса, где он играет полковника. И он сказал, что на самом деле это его брат в костюме толстяка, потому что его брат говорит точно так же, как он. И он рассказал мне о технологии дипфейк, когда на тебя надевают маску. И он сказал, что математические технологии намного более продвинутые, чем принято считать. Клоны намного более продвинутые, чем принято считать. А потом он начал рассказывать мне о Томми Крузе. Я помню, как ребята на базе говорили, что Том Круз был на базе в казармах. Это было уже после того, как я вернулся из программы. И когда я впервые попал в штаб, я уже был в программе. Так что почти 2 года я жил на этой базе, где ребята рассказывали мне о жизни, о которой я ничего не знал. Понимаете, они просто спрашивали меня, в основном, чтобы узнать, помню ли я что-нибудь. Я помню, что были 2 группы людей. Те, кто участвовал в программе, и те, кто не участвовал. И тем, кто не участвовал в программе, в основном говорили, чтобы они задавали ему определенные вопросы, чтобы проверить, остались ли у него какие-нибудь воспоминания. Так что это было что-то вроде проверки, остались ли у тебя воспоминания о программе. И да, они сказали, что тому Крузу разрешили находиться на подземной базе. И я спросил, почему, но никто не знал ответа. И этот парень сказал мне, что он был главным поставщиком для саентологов, что он работал напрямую с рептилоидами, которые добывали адренохром. На базе также были сатанисты. Они, знаете ли, изображали из себя британскую армию. И одна из них была женщина из военно-морских сил США. Это они на самом деле вытаскивали детей из клеток, когда их пытали электрическим током, и они же готовили адренохром. Они использовали адренохром. Ну да, он сказал мне, что Том Круз был главным распространителем. Он сказал, как ты думаешь, почему он выглядит на 30 лет моложе? Он сделал пластическую операцию. Знаешь, почему он не стареет? Потому что он очень много работает. А потом он сказал мне, что Джек Уайт из группы White Stripes был главным распространителем в музыкальной индустрии. И он сказал мне, что песня «Маленький призрак» была о детях, которых держали на подземных базах. Он сказал, что никогда не был на этой базе, но он бывал на других подземных базах. И знаешь, «Маленький призрак», которого я боюсь больше всего, боится, что люди узнают, чем он занимается. Но из-за моего состояния, если он перестанет принимать адренохром, я умру. Это как если бы твое тело перестало вырабатывать стволовые клетки. Это как принимать стероиды, когда твое тело перестает вырабатывать тестостерон. Но со стволовыми клетками все намного серьезнее. Он сказал, что ты резко стареешь, когда перестаешь их принимать, и примерно через 3 недели умираешь. И он сказал, что когда я думал, что держу ребенка за руку, но на самом деле держал его за перчатку, то я думаю, когда берешь ребенка на руки, кажется, что можно содрать с него кожу, потому что они почти как телята. Кожа на их теле не соединена не нас мышцами. И поэтому кажется, что можно содрать с них кожу. А потом он рассказал мне о том, что Трамп станет президентом. И он сказал, что это была военная операция. На самом деле это не Трамп. Он сказал, что Трамп просто номинальный глава. Это делают военные. И не только военные США, но и военные других стран, которые устали от сатанинских планов, которые правят миром. Они не хотят, чтобы их детям причиняли вред. Понимаете, они обеспокоены.
Просто для уточнения. Я имею в виду, что вы говорите, вам рассказывают все это в 2006 году, когда вы увольняетесь из военно-морского флота, о событиях, которые произойдут более чем через 10 лет.
Да, это, наверное, конец 2005 года. Я служил в Вирджинии несколько месяцев, когда уволился из военно-морского флота. Так что это, наверное, конец 2005 года. Но да, он рассказывал мне обо всем этом. Он рассказал мне о технологии зеркала. На всех подземных базах есть технология зеркала. У них есть, знаете ли, медицинские кровати. У них есть все необходимое для сбора адренохрома в пещерах под землей. Так что да, он рассказывал мне обо всем этом. И он сказал, что технология зеркала дает 94% точность с погрешностью 8%. Процентов и 2% переменной.
Верно. И он сказал вам, что это характерно для всех подземных баз. Это значит, что когда мы говорим о детях, многие из них находятся в таких местах, где их заставляют вырабатывать адреналин. Я полагаю, что многих из них, как бы это сказать, разводят, ну, в борделях, или, может быть, похищают беспризорных детей, и они просто используются для получения адреналина.
Да, это их единственная роль. Он объяснил мне, что они относятся к ним как к телятам, как к людям, которых сатанисты используют в своих целях, и, ну, в общем, как к рептилиям и прочим подобным существам. Вот как он это описал. Они относятся к ним как к телятам.
Некоторые люди говорят, что сатанисты на самом деле поклоняются сатане. Ну, сатана — это рептилия, как сакар, как их высший эшелон или их жрецы. Вот кому поклоняются сатанисты. Я имею в виду, это то, что ты выяснил, или?
Это на 100% правда. Да, потому что один из парней на базе, когда он пришел, когда они задавали мне вопросы, например, помню ли я что-нибудь, он как бы проверял, помню ли я что-нибудь. И он сказал, «Эй, Джеймс, знаешь, этот парень Джонсон рассказал мне, что есть машина, которая может извлекать сознание из человека, но они не могут делать это с детьми, потому что их тела еще не сформировались. Но они должны сделать это до полового созревания примерно в 9-10 лет. Это происходит до полового созревания. И после того, как они извлекают сознание из тела, другое существо может перенести свое сознание в это тело и использовать его почти как марионетку. И он рассказал мне, что он делал. Он отправился на подземную базу. Он отработал 12-часовую смену. Перед тем, как войти, он увидел Майкла Акина в комнате отдыха. Майкл просто сидел и смотрел в выключенный телевизор. А когда он отработал свою 12-часовую смену, то, выйдя из комнаты, увидел, что Майкл Латино все еще сидит на том же месте и даже не пошевелился. И когда меня привели обратно после того, как я отработал год, это было странно. Это было похоже на то, что я не понимал, что происходит. Меня собирались пытать и все такое. И это было так. Я увидел перед собой лицо рептилии. И я действительно не помнил, что произошло 20 лет назад. Это как когда тебя толкают вверх и вниз в более высоких и более низких измерениях. У тебя наступает временная амнезия. И в тот момент я увидел перед собой лицо рептилии, и она сказала: «Ты что, не помнишь меня, Дэрил? Ты что, не помнишь меня?» И я не понимал, о чем она говорит. И это было похоже на то, что она могла смешивать два образа. И я думаю, что это и есть способность рептилий-оборотней. И когда она это сделала, я вдруг увидел перед собой Майкла Латино. И рептилия как бы растворилась в тени. И я помню, что огляделся вокруг. Я сказал: «Хороший трюк». А рептилия ответила: «Ну, это действует на большинство». Он был черным, как смоль, блестящим. У него были клыки. На нем был красный капюшон и красный плащ. И там были сатанисты в черных плащах и черных капюшонах. И да, Роберт объяснил мне, что они сотрудничают с рептилиями. И я помню, как он сказал, что мы в офисе долго говорили о кино, и он почти испугался. И он сказал, что нам нужно прекратить говорить о кино. А я спросил, почему? Он ответил: «Кино — это четвертая плотность». И я спросил, что это значит? Он ответил: «Четвертая плотность — это астральный план, мир духов». Он сказал, что если мы будем слишком много говорить о кино, то можем вызвать его. А я спросил, мы можем его вызвать? И он ответил: «Да, он может быть сейчас в этой комнате, а мы его не увидим».
Я думаю, что сейчас, чтобы было понятно, я должен уточнить, что наказание в виде ссылки на Луну, рабского труда, которое было до или после твоего 20-летия и возвращения обратно.
Ну, я имею в виду, что это было во время моего 20-летия. Знаешь, я спросил об этом Роберта. Он сказал, что я провел 3 месяца в сознании на Луне, 2 года в темной копии флота и остальное время в солнечной тюрьме. И да, и ну ты знаешь, с тех пор, как я вернулся в прошлое, они не знали, что я присоединился к программе. Они ничего обо мне не знали. Они были просто расстроены тем, что я выколол глаз рептилии. И да, этот рептилоид, или как там его звали, Акина, утверждал, что он из Древнего Египта. Ему было несколько тысяч лет. Когда-то в Древнем Египте его почитали как бога. И да, он рассказывал мне всякие такие вещи.
Ладно, хорошо. Ну, в общем, это было похоже на то, что тебя наказали дважды. Понимаешь, в первый раз тебя отправили на Луну, ты пробыл там 20 лет, а потом вернулся. А потом Акина и те парни сказали: «Эй, ты выколол глаз рептилии. Плохой мальчик, тебе не следовало этого делать». И они сделали то, что сделали. Ладно, я понял. Хорошо, значит, да. Так почему бы тебе не рассказать нам сейчас о том, как тебя приняли в темный флот, или как тебя видели ребята из темного флота, когда ты работал на Луне? Ты был выше их. Я имею в виду, что у тебя высокий уровень интеллекта, и они хотели, чтобы ты работал на них.
Да, как я уже сказал, я в основном работал на Марсе. Я занимался в основном богомолами, инсектоидами, которые хорошо разбираются в манипулировании ДНК и во всем остальном. И потом наступил момент, когда я делал все, что они хотели, рептилии. Рептилии. На корабле было около 3 рептилий. У главного рептилии было еще 3 помощника. Они были чем-то вроде настоящих лидеров на корабле. Они были вроде как. Темный флот был похож на наемников, которые работали на Драконью Империю. И я пошел в отдельную комнату, и они сказали: «Ты делаешь все, что мы хотим. Ты хорошо работаешь». Примерно так они и сказали. И они пообещали, что будут снисходительны к тебе, когда ты вернешься на Землю. Потому что мне постоянно напоминали, что меня накажут за то, что я сделал, когда вернулся на Землю и выколол глаз рептилии. И когда я вышел, ко мне подошли немцы. Знаешь, они отвели меня в отдельную комнату и сказали, что он лжет. Там был какой-то высокопоставленный немецкий офицер, которого обычно там не было. Если бы я сказал, что он лжет, знаешь, они бы замучили меня до смерти, когда я вернулся бы обратно. У тебя остались только мать и сестра. Мы бы хотели, чтобы ты присоединился к нам, знаешь, на постоянной основе, и это то, что он мне сказал. И я согласился, но только я сказал, что мне нужно получить немецкое гражданство. Понимаешь, если я собираюсь это сделать, я хочу стать, ну, в общем, гражданином. Я хотел бы иметь жену и детей. Знаешь, я хотел начать новую жизнь. И на следующий день тот же самый немецкий офицер подошел ко мне и сказал, что все улажено. Они согласились. А потом я попал в их мир. Я не помню, как он назывался, но это был субтропический климат. Там был пляж. И это было что-то вроде 40-х годов, похоже на их моду. Мужчины носили костюмы и фетровые шляпы, а женщины — платья и шляпки-таблетки. И я пробыл там какое-то время и в конце концов познакомился с одной женщиной. Кажется, ее звали Хелен. И знаешь, я ужинал в доме первого офицера, который был вторым по званию на корабле немецкого флота, на корабле, на котором я был, и который был четвертым по званию на корабле, если это имеет значение. Роберт сказал мне, что немцы, ну, в общем, проникли к нам. Вроде бы главным на базе был инопланетянин из Германии. И еще один был из Германии. У нас был старший офицер с усами и в очках, и он тоже был из Германии. Так что у нас было много шпионов, но на самом деле это были не шпионы, потому что мы были завоеваны немцами из другого мира. И они просто выдавали себя за американских военных. Но да, я познакомился с девушкой, с которой у меня завязались отношения. Я собирался жениться на ней, когда вернусь. И мы отправились на космическую станцию. И я помню, как первый офицер, немец, которого я знал, сказал, что мы встретимся с людьми, с которыми воюем, на этой космической станции. И я увидел столько всего. Я думал, что там были только рептилии, дроны, серые и другие существа. Но знаете, я видел, как они, ну вы знаете, их называют лиренсами, кошачьи бобы, собачьи существа. Это было что-то вроде места, где разные фракции, разные расы инопланетян обсуждали мирные договоры, объявляли войну, вели торговлю. Инопланетяне любят торговать. И это было что-то вроде ООН, я думаю, для них. И вот да, первый офицер сказал, что мы встретимся с людьми, с которыми воюем. И мы встретились с ними. Там был главный, один из рептилий, и еще я, капитан и первый офицер. И сначала к нам подошла женщина с планшетом. Она была нордической блондинкой. На ней был облегающий костюм, синий облегающий костюм. И она сказала, ну, знаешь, это имущество по праву принадлежит нам. Ты его забрал, ты же знал, что не должен был этого делать. Ты нарушил законы, ты нарушил правила. А рептилия ответила, что, мол, мы вложили столько времени, денег и сил в это имущество, и теперь оно принадлежит нам. А потом к ней подошел мужчина, с которым она была. Он сказал, что у него есть планшет с умной системой управления, и он сказал, что вы нарушили эти статьи. Если вы не передадите нам, ну, вы поняли, это имущество, то это будет расценено как акт агрессии. Поэтому рептилия, ну, в общем, подняла руки вверх, а женщина подошла ко мне и сказала, что я иду с ними. И они все время говорили обо мне. Я спросил, могу ли я забрать свои вещи, и она ответила, что да. Я собрал свои вещи и пошел с ними. И после этого мы стали как бы совместным подразделением, вроде как мы, военно-морской флот США, и они, северяне, работали вместе. Это было похоже на то, что мы использовали их технологии, но наши материалы, например, наш титан, наши металлы и тому подобное, а они использовали наши технологии. И одним из правил было то, что они могли взять управление кораблем на себя в любое время. Они могли захватить корабль в любой момент по любой причине. Они сделали это только один раз, но это было одним из правил, с которыми согласился военно-морской флот США.
Ну, если говорить прямо, то эта женщина-нордийка, судя по всему, была каким-то образом связана с рептилоидами и указала на то, что ты не должен был работать на темный флот. Или что твое пребывание в темном флоте было ограничено определенным сроком. И было какое-то соглашение или правило, по которым рептилоиды должны были действовать. Так что я думаю, это предполагает наличие какого-то, я не знаю, международного закона. Мы знаем о международном праве, но есть еще какое-то космическое право, и должны быть какие-то существа или организации, которые следят за соблюдением этих соглашений. Так ты что-нибудь понял? Кто это сделал? Эти лироны или эти нордические существа? Что они сказали в качестве оправдания того, что они смогли забрать тебя из немецкого флота и включить в программу «Нордический страж»?
Nordic and Solar Warden program. Но они просто подписали документ, что я должен был немедленно отправиться с ними. Я не должен был идти на лунные рудники. Я не должен был идти туда. Понимаешь, изначально я должен был сразу же отправиться в Солнечный Страж. И да, это очень... Контракты с инопланетянами очень важны, очень. И я помню, как спросил Роберта, почему мы работаем с этими существами, этими рептилиями, этими тварями. А он просто сказал, у нас есть контракт. И для него этого было достаточно. В контрактах есть что-то такое. И как ты сказал, это похоже на универсальный закон. И даже рептилии как бы дорожат им или считают, что должны соблюдать эти контракты. И если они этого не сделают, то, возможно, это как-то связано с тем, что они называют кармой. Или, может быть, это просто, ну, знаешь, твое слово — это твое слово. И ты должен его сдержать. Я не уверен на все 100%.
Так вот, в то время появились эти нордики и сказали, что ты должен быть частью Солара, а не Темного флота. Что ты делал для Темного флота?
Я имею в виду, что я был как бы на испытательном сроке в Темном флоте. Я носил их форму. Я больше не был одет в форму призывника. Призывниками они называли население. Ну, знаешь, как людей с самого низкого уровня в Темном флоте. Я был как бы на испытательном сроке, работая с ними. Но я еще не был официально гражданином их мира. Поэтому они просто смогли меня забрать.
Ты знал, какие у них были планы на тебя? Я имею в виду, что ты находился на их родной планете, собирался жениться на немке или получил разрешение жениться на немке. Так ты собирался стать офицером Темного флота? И какие были ограничения для американцев, работающих в Темном флоте, в плане вступления в офицерский корпус?
Я не знаю насчет ограничений, но, похоже, раньше такого не было. Роберт мне об этом рассказал. Он сказал, что ты им очень понравился. И знаешь, они никогда раньше не делали ничего подобного, насколько я знаю. Так что я не совсем уверен. Может быть, я мог бы получить звание, но не выше определенного уровня. Но в этом смысле, как в армии США, я бы, наверное, смог дослужиться только до... Например, до звания капитан-лейтенанта или что-то в этом роде. Я бы, наверное, не смог даже дослужиться до звания командира.
Ну, ты можешь рассказать, чем ты занимался в Темном флоте? Я имею в виду, какие сражения происходили, какие миры ты посещал. Были ли там битвы? Была ли там торговля? Что там происходило?
Ну, на третий день моего пребывания на Марсе, Роберт сказал мне, что я погиб на третий день моего пребывания на Марсе. И я вспомнил, как будто мне на голову, на лицо и на все тело навалилась какая-то рептилия, и стало темно. И он сказал, что я клон. И у меня, знаешь, у меня началась паника. Я почти подумал, ну, какой в этом смысл? Я всего лишь клон. У меня есть только воспоминания о Дарреле. Я не настоящий Даррел. Какой смысл во всем этом? И он сказал, что им удалось сохранить твое сознание. И я спросил, что это значит. И он ответил, что это твоя душа, если тебе от этого станет легче, та часть, которая делает тебя тобой. И он сказал мне, что да, им удалось сохранить твое сознание, что я думаю, они могут это сделать. И они поместили меня в точный клон, в точную копию моего тела во всех отношениях. Так вот, это был я. По сути, именно так он это и сказал. Но да, я имею в виду, что многое из этого было правдой. Я помню, что богомолы часто убегали в пещеры, когда ты выслеживал их или преследовал. На Марсе было много пещер, и там водились пауки. И я помню, как один из немецких офицеров сказал мне, что они были примерно такими же умными, как собаки. И они жили в пещерах. Они ничего не создавали. Они не плели паутину. Они как бы используют пещеры для своей паутины. Там было много песчаных бурь и тому подобного. Так что сюда проникали рептилии меньшего размера. Например, большие вараны и тому подобные существа, которые были на Марсе. Пустынные кустарники и тому подобное. Так что они проникали внутрь, и пауки питались ими. Так вот, эти богомолы проникали в эти пещеры. Они обладали телепатическими способностями и могли управлять этими пауками. Таким образом, двое или трое из них выходили одновременно и нападали на тебя. И они использовали их почти как оружие. В разных мирах я помню не так уж много. Я помню в первую очередь Марс. Это было самое главное, что мы сделали. Я помню, как Роберт сказал, что я побывал на большем количестве миров, чем он. Но я не помню на 100% все миры, на которых я был.
Просто хочу, чтобы мне понравился Марс. А теперь расскажи нам о том, как ты обучал немецких солдат-срочников выживанию в условиях местной марсианской дикой природы. Например, как ты описывал инсектоидов и другие формы жизни там наверху. Знаешь, почему ты обучал немецких солдат-срочников выживанию на поверхности Марса? И знаешь, а на что похожа поверхность Марса?
Ну, я имею в виду, что они не стали тебя обучать, как это делают на третий день. Как я уже говорил, меня убили. Они не стали тебя обучать, потому что считали тебя расходным материалом. Они не стали. Они просто устроили тебе ускоренный курс подготовки, а потом просто отправили тебя туда. И я стал, когда они узнали, что у меня есть опыт службы на Ближнем Востоке, я стал кем-то вроде командира или сержанта. Я начал обучать других людей, готовить их к службе на Марсе и так далее. Я хотел, чтобы все было более дисциплинировано, чтобы все работали как единое целое, а не каждый сам по себе. И вот меня назначили на эту должность. Сначала я стал пилотом, потом они узнали, что у меня есть опыт службы на Ближнем Востоке, и я стал кем-то вроде сержанта или командира. Я больше работал на Марсе. Поверхность Марса была, ну знаешь, красной, но это была просто пустыня, я бы так сказал. И много кустарников. Там были пещеры, каньоны, таверны. Но да, там можно было дышать. На Марсе был воздух, кислород, но если ты хотел побегать, то тебе нужно было надеть костюм, потому что ты бы потерял сознание от кислородного голодания, если бы попытался побегать или что-то в этом роде. Поэтому у них были костюмы. В самих костюмах был встроен искусственный интеллект. Сиденья могли с тобой общаться. Я узнал, что искусственному интеллекту, чтобы нормально функционировать, нужно нечто вроде сознания. Так что на самом деле души, которые там заключены, и все эти более негативные сущности, например, даже ваше оружие, ваши костюмы и все остальное, как бы наделены душой, как бы заключены в них. Но да, Марс был просто чем-то вроде Аризоны или Нью-Мексико. Это очень пустынная, красная пустыня.
Так сказал Энди Башага, что его работа и работа других заключалась в том, чтобы просто обосноваться на поверхности Марса и выжить в условиях дикой природы. И им сказали, что в течение определенного периода времени они должны находиться на поверхности Марса и выживать, а также описывать очень похожих на них насекомых и других существ, которые их преследовали, иногда ловили и поедали. И это все, что им нужно было делать, просто выживать. А потом они возвращались к своим вратам перехода. Похоже, это очень похоже на то, что описал Энди Башул.
Да, там были рептилии. Там обитали почти что местные виды рептилий. Они не казались очень агрессивными. Они были, я не знаю, как бы это описать, похожи на амишей, я думаю. У них не было развитой технологии. У них была более простая технология, и они были, я бы сказал, коренными обитателями Марса. И я вспомнил о богомолах, которые создали жуков. Они были очень хороши в генной инженерии и создали генетически модифицированных жуков, которых они использовали как оружие. И если бы на тебе было всего несколько таких, ты бы не выглядел так плохо, но они бы послали за тобой целую стаю драконов, и те разорвали бы тебя на части. И они могли бы управлять ими как машиной, как оружием.
Поэтому я просто хотел понять, как происходит процесс, когда драконы съедают твоего клона, а твое сознание извлекается. И когда я читал контракт, который ты подписал в том подземном комплексе в Англии, я понял, что твое сознание передается третьей стороне и так далее. Так вот, происходит ли это в случае с Темным флотом, когда создается множество твоих клонов, и твое сознание перемещается от одного к другому? Потому что существует большая вероятность того, что тебя убьют. Или, может быть, рептилоиды-драконы захотят съесть тебя на обед?
Да, в самом начале было такое ощущение, что меня как будто взломали. Я понял. Да, был такой период, когда меня отвели в отдельную комнату, и там на столе лежал голый мужчина, и у него были длинные волосы на лице. И первый офицер сказал: «Возьми его». Я подошел и схватил его за руку, но он не двигался. Тогда я убрал волосы с его лица. У него были длинные волосы, закрывающие лицо. Когда я убрал их, то увидел, что это был мой клон, точная моя копия. Я схватил его за руку. Я отвел их в соседнюю комнату, прямо напротив той, где жил рептилоид, где у них проходили собрания или что-то в этом роде, я не знаю точно. Они взяли одеколон и съели его прямо у меня на глазах.
meetings or something, I guess. I'm not sure. And they took the clone and they ate it right in front of me.
И это было похоже на то, как они пытались вселить в тебя страх. Они ели его живьем, и в нем еще теплилась надежда на выживание. Я думаю, ты бы сказал, что это так, хотя на самом деле ничего не было. Но он все еще пытался вырваться и выжить. И это было похоже на то, как они ломали тебя, рептилии, когда ты только попал в НАКОВ. И да, я имею в виду, что когда меня клонировали, первый офицер сказал мне, что когда мое сознание впервые поместили в другой клон, мне будет трудно это принять. И это будет так. Будет период, когда тебе придется принять то, что с тобой произошло. Это будет своего рода травма. Я думаю, ты бы так сказал. И он сказал, поверь мне, я знаю. И он как бы говорил мне, что он тоже был клоном. И знаешь, хоть твое сознание и осталось прежним экзо, Роберт позже объяснил мне, что это как бы отнимает у тебя частичку тебя. Я думаю, ты бы так сказал. Это почти как сделать ксерокопию с копией. И с каждым разом она становится все тусклее. И чем чаще это происходит, тем опаснее становится клонирование и тому подобное.
Что касается немцев, то я знаю, что они очень увлекались геноинженерией и пытались улучшить себя, чтобы стать крупнее, сильнее, быстрее и тому подобное. Они использовали искусственный интеллект? Не включили ли они что-то вроде трансгуманизма в свою программу создания расы супермастеров?
Ну что же, всякий раз, когда тебя первым зачисляли в темный флот, когда я проходил обработку на Луне, я помню, что мне в позвоночник вставляли что-то вроде спинномозговой пункции. Первый раз, когда они поставили лайк, они сказали, что собираются поставить лайк. Это будет использовано для твоего имплантата. У них был шприц, и они ввели его тебе в мозг. А потом стол перевернулся. И я думаю, что в столе была дыра. И я помню, что у меня было ощущение, будто мне сделали пункцию спинного мозга, и я почувствовал, как в меня входит что-то холодное. И это было похоже на искусственный интеллект. Так что это похоже на рептилии и темный флот. У них есть своего рода искусственный интеллект. У них что-то вроде, я не знаю. В свободное время ты вроде как предоставлен самому себе, но когда ты выполняешь задание, или если они звонят тебе, или что-то в этом роде, иногда ты просто просыпался посреди ночи и шел куда-то, не зная, куда идешь, потому что это было похоже на то, как будто искусственный интеллект как бы завладел твоим телом. А еще я помню, как на самой базе, на подземной базе, Роберт рассказывал мне о том, что все эти разные люди были немцами из других миров. Ну, ты знаешь, мастер-шеф базы. У него был избыточный вес, он носил очки. Один из них был довольно худым, старший по званию, в очках. Младший офицер первого класса был тоже худощавым. И знаете, я помню, как во время службы на флоте я видел таких ребят, которые выглядели так, будто могли выжить лежа 350 или 400 фунтов. Я спросил, что они делают? Они, наверное, используют какие-то технологии, чтобы ускорить или замедлить свой обмен веществ. Он ответил, да, чтобы они могли быть худыми или толстыми, и все в таком роде. А я спросил, зачем им это нужно? И он ответил, ну, мы просто не можем позволить, чтобы на базе было полно суперменов, не так ли? Это был способ их маскировки. Когда они служили на флоте, некоторые из них были худыми, некоторые полными, некоторые носили очки. Это был способ их маскировки.
А как насчет технологических усовершенствований или киборгов? Темный флот использовал киборгов. Я знаю Ребекку Роуз. Я брал у нее интервью, и она сказала, что была киборгом в темном флоте.
Они использовали киборгов, и они также могли. Да, они использовали киборгов, и они могли завладеть вашим сознанием. Все, что им было нужно, это ДНК, где у вас должна быть похожая ДНК, или та же самая ДНК, где сознание. Это почти как ваша душа и ваша ДНК, они как бы взаимосвязаны. Так что да, когда они использовали киборгов, это была ваша ДНК, а также ДНК клонов. Но у них также были гибриды рептилии. И я помню первого офицера, который был похож на гибрида рептилий, которого убили, но он просто вернулся в свое тело. И они как бы помещали тебя в нечто похожее на медицинскую капсулу, но ты стоял в полный рост, и это было похоже на капсулу, в которой ты находился. Но у нее было окошко, через которое ты мог выглядывать. И твое сознание переносилось в другое тело. И ты мог управлять другим телом, например, гибридом рептилии или киборгом, как ты и говорил. И они могли делать и другие подобные вещи. И да, у них всегда был готов к работе, твой клон на случай, если ты погибнешь, чтобы они могли сохранить твое сознание.
Ну, в общем, похоже, что на этот раз, когда ты был на темном флоте, это было ужасно, очень травмирующе. Но все закончилось, когда тебя вытащили из Нуквафена эти нордики, утверждая, что они заключили какое-то космическое соглашение.
By these Nordics asserting
Так что теперь ты включен в программу «Страж Солнца». И теперь, наверное, нам пора закругляться. Я просто хотел дать тебе возможность рассказать о том, что произошло в течение следующих 17 лет, пока ты был с нордиками и участвовал в программе «Страж Солнца».
Что же, я помню не всех нордиков, но помню их звания. Я помню старшую женщину. Они становятся выше с возрастом. Понимаете, они живут. Роберт сказал мне, что они живут более 300. Примерно через 2000 лет кости начинают расти. Они становятся очень длинными и тонкими. У матери были серебристые волосы, большие голубые глаза, высокие скулы. Она была похожа на акушерку. Я думаю, вы бы сказали, что она была директором школы, в том смысле, что в своих школах они узнают о своих прошлых жизнях. Так что если они что-то сделали в прошлом, то это значит, что в будущем они будут знать о своих прошлых жизнях. В прошлой жизни они бы так и сделали. Она помогла бы детям вспомнить эти вещи, чтобы они могли сделать это снова. И в будущем, независимо от того, были ли они пилотом в прошлой жизни или кем-то еще, они могли бы вспомнить это снова, потому что они помнили бы все свои прошлые жизни. Я помню, что там был персонаж воина, похожий на более высокого мужчину. Его рост был около 7 футов, и он был лидером. У него была жена, и она тоже была лидером. Так что они похожи на мужчину и женщину, и оба считаются лидерами плеядианцев, скандинавов, с которыми они были вместе. У матери был муж, которого звали Элдер, и он был очень старым, с белой бородой. Они действительно не могли ходить. Они определенно не могли бегать, но они шли медленно, и им приходилось пригибаться, знаете, в проходах и тому подобном. Они стали очень высокими. Да, я имею в виду, что я завелся. Роберт сказал, что причина, по которой я им понравился, заключается в том, что я мог разговаривать с детьми. И я спросил, что ты имеешь в виду? И он сказал вот что. Дети говорят на какой-то свинячьей латыни. И я попросил его, ну ты понимаешь, объяснить. Он сказал, что знаешь, это похоже на детский лепет, когда слова встречаются то тут, то там. И я сказал, что мы сделаем это. И он это сделал. И это было похоже на то, что сначала мы отправились в А, а потом в Б. И это было похоже на телепатию, где 50% информации передавалось словами, а 50% — эмоциями. В то время как у детей это было наоборот, где 80% информации передавалось эмоциями, а 20% — словами. Роберт объяснил мне, что я был кем-то, кого называют эмпатическим телепатом, что означало, что мне не нужно было знать язык, культуру или что-то еще, что было связано с людьми. Я просто мог переводить. Я мог переводить телепатически, а потом отвечать им на их языке, потому что я был кем-то, кого называли телепатическим эмпатом, что было очень редким явлением. И они хотели, чтобы я был таким. Это было похоже на то, что они хотели, чтобы это было заложено в их ДНК. Они хотели, чтобы таких людей рождалось больше. И у меня появилось больше жен. У меня появилось несколько жен. Роберт объяснил мне, что они были полигамными, и у них обычно было несколько жен. Он сказал, что женщины, когда у них рождается ребенок, проходят через что-то вроде процесса сближения, который длится около 10 месяцев, и в это время к ним нельзя приближаться. И все, что они делают, это просто заботиться о ребенке. А мужчины проходят через что-то вроде периода спаривания каждые 6 месяцев в течение примерно 2 недель, когда им нужен партнер. И это как бы заложено в их ДНК, знаете ли, как в полигамном обществе. Поэтому у мужчин обычно бывает несколько жен, а иногда и не одной. Or maybe not one wife. One. Usually, when they do have a wife, they have more than one. But sometimes they don't have any at all. И они проводят, как я уже сказал, нечто вроде бега в течение 2 недель.
Окей, ну что же, это очень увлекательно, и мы можем обсудить это при следующей встрече и продолжить наше интервью. У тебя есть потрясающие впечатления и воспоминания. Так что для людей, которые хотят связаться с тобой, или если у тебя есть веб-сайт, не хочешь ли ты просто объяснить людям, которые, возможно, захотят как бы глубже погрузиться в ваш материал, ну, знаете, вы работаете над книгой и так далее?
Да, прямо сейчас я работаю над книгой, и у меня есть большинство других моих видео на daryljames.com, моем веб-сайте, который называется DARYLD. Это интернет-магазин Delta Yamas прямо здесь. Да, и именно там находится большинство других моих видео. И ты можешь посмотреть еще кое-что из того, что я сделал. И да, я сейчас работаю над книгой.
Все в порядке, отлично. Так вот, это и есть daryljames.com. Просто фантастика. Ну что же, я хочу поблагодарить тебя, Дэрил, за участие в шоу и за то, что ты вроде как объяснил нам, что именно происходит в подземных туннелях. Так что дети и, конечно же, Темный флот и рептилии были очень полезной информацией, чтобы получить представление о том, что происходит в этом подземелье. Программа. Так что я с нетерпением жду возможности снова поговорить с тобой в будущем. Все в порядке, спасибо тебе.
Сегодня ты слушал «Экзополитику» с доктором Майклом Салой. Пожалуйста, не забудь поставить лайк, поделиться и подписаться на этот канал. Присоединяйся или начинай беседу в комментариях. Удели время изучению обширной библиотеки бестселлеров, вебинаров и подкастов доктора Салеха. Зайди на сайт exopoliticstoday.com.